рассказывают такую притчу. Как будто бы на одном аукционе дьявол выставлял на продажу свои инструменты. Когда покупатели собрались, чтобы рассматривать его коллекцию, они стали смотреть, поднимать каждый инструмент, и на всех инструментах были ценники, кроме одного. И вот на этом одном инструменте было написано «не продается». Сатану попросили объяснить, в чем дело. И тогда он ответил: «Я могу обойтись без всех других своих инструментов, но не могу обойтись без этого. Это самое полезное из моих орудий, и оно называется уныние. Уныние. Если мне не удастся пробраться к какому-то сердцу, я использую инструмент уныния. Как только он проникает в сердце человека, я могу забросить в это сердце любые семена». Многие из нас знают, как работает этот инструмент, инструмент уныния, или как еще его называют, депрессия. И нам нужно знать, что говорит об этом Библия. Каковы причины уныния и как с ним бороться? Интересно, что о возникновении депрессии рассказывает уже самая первая книга Библии, книга «Бытие». Напомню, что в первой главе говорится о сотворении мира, и мы с вами увидели Бога как Творца, как Он раскрывает Себя в первой главе. Во второй главе более подробно говорится о сотворении человека. Во второй главе описывается более подробно шестой день творения, как Бог создал человека, первую семью. Этот шестой день завершается оценкой «все хорошо». Как вы помните, да? В конце первой главы такая оценка дается, она относится как раз вот к этому шестому дню творения, описанному во второй главе. А в третьей главе «все хорошо» меняется на «все плохо». Сначала в мире было все хорошо, потому что не было греха, но в третьей главе в мир входит грех, а в четвертой главе все плохо меняется на все еще хуже. Сразу вслед за грехом появляется дальнейшее развитие греха, грех усиливается, появляется первая депрессия и также другие грехи. Давайте прочитаем об этом в книге «Бытие» 4 главе с 1 по 15 стихи. «Бытие» 4 глава с 1 по 15 стихи. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: „Приобрела я человека от Господа“. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: „Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним“. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: „Где Авель, брат твой?“ Он сказал: „Не знаю. Разве я сторож брату моему?“ И сказал: „Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле“. И сказал Каин Господу: „Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня“. И сказал ему Господь: „Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро“. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». В этом рассказе мы увидим сначала возникновение депрессии, затем правильное решение проблемы депрессии, потом неправильное решение, ну и, наконец, последствия неправильного решения. Давайте посмотрим сначала на возникновение депрессии. Начало депрессии у Каина было связано со взлетом и падением. Взлет и падение. Вообще, справедливо наблюдение, что чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Правильно? Многие люди, которые падают в бездну уныния, до этого витали в облаках высокой самооценки. Они очень высоко о себе думали, и потом вдруг, низверзнувшись вот с этой высоты высокой самооценки, они разбиваются о дно уныния. Либо это было, были высокие ожидания какие-то, и потом эти ожидания не оправдались, и вот с высоты они падают и попадают в уныние. Тот, кто низко лежит, не может упасть. Да? Если мы низко лежим, то нам уже некуда падать. Если человек о себе думает низко, смиренно, если он нищий духом, то никакие обстоятельства не окажутся для него столь неожиданными, чтобы унывать. Он будет понимать, что он не заслуживает ничего лучшего. Любые трудности закономерны, любые испытания в жизни Господь имеет право допустить. Все, что не ад, все благодать. Все, что не ад, все благодать. Так думают люди смиренные. Депрессия же – это удел гордых людей. Это удел гордых людей. То, что называют низкой самооценкой, очень часто на самом деле является разновидностью гордости. Мы, когда говорим о депрессии, мы редко думаем, что депрессия – это высокая самооценка. Чаще всего мы связываем депрессию с низкой самооценкой, и даже подход мирских психологов и в некоторых случаях даже христианских психологов к избавлению от депрессии заключается в том, чтобы повысить самооценку, чтобы говорить человеку, да нет, ты неплохой, ты на самом деле хороший, и все должны к тебе так относиться, не позволяя никому к тебе так относиться, думай о себе хорошо, думай о себе выше. Но на самом деле депрессия – это не удел людей с низкой самооценкой, это не удел смиренных людей. Депрессия, наоборот, удел гордых людей, людей с высокой самооценкой. И мы об этом еще немножечко поговорим. Давайте посмотрим, как это произошло у Каина. Сначала у него был взлет. Этот взлет выражается в том, что, во-первых, он был старшим сыном Адама и Евы. В первых двух стихах мы прочитали: «И познал Адам Еву, жену свою, она зачала, родила Каина». И потом второй стих: «И еще родила брата его Авеля». То есть сначала Каина, потом Авеля. Каин был старше. Имя, которое ему дали, тоже подпитывало его высокое о себе мнение. Мы прочитали, что его назвали Каином. Имя Каина означает «приобретение», а имя его брата, Авель, обозначает по-еврейски «тщета» или «слабость». Посмотрите, какая высокая оценка была дана Каину в его имени – «приобретение». Каин, приобретение. И поэтому она и говорит: «приобрела я человека от Господа». И какая низкая оценка дана его брату. Тщета, суета. Если постоянно мы рядом с кем-то находимся, и вот одного из нас постоянно будут возвышать, а другого унижать, а тот, кого возвышают, у него, конечно, будет повышаться самооценка, он будет думать, что он достоин большего, достоин лучшего, он будет смотреть сверху вниз на своего собрата. Ну и у Евы было совершенно особое отношение к Каину, к этому старшему сыну. Во втором стихе она говорит: «приобрела я человека от Господа». Это указывает на то, что она верила, что Каин и есть то самое семя, которое было обещано Богом. Мы с вами не разбирали этот текст, но в третьей главе, после грехопадения, Бог оставляет для человечества надежду. В частности, он Еве говорит, что от семени жены придет спасение. Семя жены поразит сатану, то есть змея, то есть сатану, в голову, принесет избавление. И вот люди ожидали, Адам и Ева ожидали семя от Бога, которое избавит их от вот этого проклятия, которое их постигло, избавит их от последствий грехопадения. И, по-видимому, когда рождается первое семя, первый вот этот вот ребенок, Ева и думает, что это и есть то самое семя от Господа, которое их избавит, поэтому она говорит: «приобрела я человека от Господа». Приобретение, и поэтому она, наверное, так сильно его ценит. Ну и привыкнув к этой атмосфере, когда его всячески возвышают, а брата зовут щитой, суетой, Каин, конечно же, возносится наверх. Однако потом наступает болезненное переживание. С этой высоты, высокой самооценки он падает вниз. Это мы видим в стихах со 2 по 5. «И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Братья выросли, и они стали трудиться в поте лица, точно так, как было возвещено Адаму. Помните, когда Бог возвестил свой суд над Адамом, Он сказал, что отныне земля будет произращать тебе тернии и волчцы, и ты будешь в поте лица трудиться, добывая себе хлеб. Вот так же можно сказать, что Каин и Авель начинают уже трудиться в поте лица, добывая себе пропитание. «Был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Во втором стихе мы это читаем. В какой-то момент, по-видимому, когда они уже выросли, хотя точный возраст нам не указывается, в какой-то момент они решают принести жертву. И они принесли каждый от своего труда. И тут случилось нечто неожиданное. 4-5 стихи. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Обратите внимание на то, как расположены эти слова. В этом мы уже увидим, на чем делается акцент. Сначала говорится «и презрел Господь», потом «на кого?» «На Авеля и на дар его». Потом снова «на кого?» «А на Каина и на дар его?» И потом только «не презрел». То есть видите, что во второй половине строчки слова идут в обратном порядке. Это типичная для еврейской поэзии структура. Она делает акцент на том, что поставлено в центре. А в центре у нас как раз стоит вот это вот. «На Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его». Вот этот вот хиазм, такое расположение слов, акцентирует внимание на неожиданном и резком контрасте. До этого ничто не намекало на различия между братьями, поэтому такой поворот событий становится для нас неожиданностью. Ну, если какое-то различие было, то оно, наоборот, было в пользу Каина. А тут вдруг Бог на Авеля и на дар его презрел, а на Каина резкий контраст не презрел. Почему Господь не принял жертвоприношение Каина? На этот счет высказывались разные точки зрения. Где-то 7 разных точек зрения на вот это вот, на этот вопрос перечисляются в моем комментарии на Бытие. Если у вас есть комментарий, вы можете посмотреть и ознакомиться с этим вопросом подробнее. Я сейчас назову только 3 точки зрения. Первая точка зрения. Авель принес в жертву лучшее из того, что имел, а Каин – первое попавшееся. Поэтому Бог принял жертву Авеля и не принял жертву Каина. Однако Моисей не говорит явно ни того, что жертвоприношение Каина было плохим, ни того, что приношение Авеля было лучше по качеству. Поэтому ничто в самом тексте не указывает, что Авель принес в жертву что-то качественно более хорошее, а Каин не приложил к этому никаких стараний. Вторая точка зрения. Животное представляет жертву за грех, и такая жертва более угодна Богу. А плоды земли не связаны с приношением за грех, они не связаны с пролитием крови, поэтому они менее угодны Богу. Однако там не говорится, что это было жертвоприношением за грех. Там просто говорится «принес жертву, принес жертву». И в других местах Писания мы читаем о множестве таких примеров, когда люди приносили в жертву плоды земли, в частности, зерно, муку, смешанную с елеем и так далее, и Господь принимал эти приношения. Поэтому эта точка зрения тоже, скорее всего, не самая лучшая. Самая лучшая точка зрения, на мой взгляд, заключается в следующем. Авель принес жертву с верой, а Каин без веры. И вот эта точка зрения, она подтверждается и другими местами Писания, в частности, Новым Заветом. Новозаветное откровение дополняет для нас ту картину, которую мы видим в Бытие. В частности, в послании к евреям об этом сказано. Евреям 11 глава, 4 стих, Евреям 11:4. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». В чем разница между ними? Почему жертву Авеля Бог принял, а жертву Каина не принял. Вот послание к евреям отвечает на этот вопрос. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею он получил свидетельство того, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его». Вот еще одно отличие. Авель был праведен, Каин уже тогда был неправеден. Принятие жертвы послужило свидетельством того, что Авель был праведен. Именно это Бог засвидетельствовал о дарах его, да, как мы прочитали. Он получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. То есть то, что его жертва была принята, ну, по-видимому, в чем это выразилось, огонь, наверное, сошел на землю, на жертву, как это в некоторых других местах Писания тоже происходило. И вот увидев, что его жертва принята, это было свидетельством, что Авель праведник. Но не таким был Каин. В первом послании Иоанна, 3 главе 12 стихе сказано, 1 Иоанна 3, 12, сказано, что он был от лукавого. Каин был от лукавого. Это значит, что он еще до принесения жертвоприношения уже принадлежал другой стороне. Он уже следовал не за Богом и Божьим Словом, а за змеем и его обещаниями, если так можно сказать. Итак, разница между Авелем и Каином, разница между жертвами Авеля и Каина заключалась не столько в самой жертве, сколько в том, кто приносил жертву, в жертвователе. Авель был верующим и принес жертву с верой, и эта вера проявлялась, конечно же, и в его праведности, он был праведником. Каин был неверующим, принес жертву без веры, и это неверие проявлялось в том, что он был от лукавого и жил, соответственно, греховно. Какое мы можем применение сделать вот из этого наблюдения? В корне депрессии лежит греховное сердце. Позднее, как мы уже текст библейский прочитали, да, и в этом тексте мы увидели, что у Каина разовьется депрессия. Мы еще дойдем, когда до этих стихов, об этом подробнее поговорим. Но уже сейчас можно сделать наблюдение, что в корне депрессии лежит греховное сердце. Неудачи, отвержение другими людьми, несчастливые обстоятельства – все это лишь внешние факторы. А в корне лежит греховная человеческая природа. Внешние факторы точно такие же неудачи, точно такие же несчастья, а если они случаются с праведником, не приводят его к унынию и к депрессии. Праведник, даже если переживает и скорбит об этом, но он не впадает в депрессию, он полагается на Господа. Но вот склонно впадать в депрессию – это именно сердце неверующее, неправедное. Позвольте сделать сразу оговорку. Я не берусь утверждать, что абсолютно любая депрессия связана только лишь с грехом. Я допускаю, что могут быть какие-то состояния физиологические, гормональные состояния, длительная болезнь, которая, опять же, отражается на жизненных силах, на внутренней энергии, на гормональном фоне. Я допускаю, что это может приводить тоже к понижению настроения и к такой вот склонности к слезам и т.д. и т.п. Но очень часто и в большом числе случаев по поводу депрессии обращаются к психологам и к психиатрам люди, у которых не выявляется никаких объективных причин. Врачи проводят обследования, чтобы исключить органические причины, то есть физическое заболевание, но не обнаруживают этого. И тогда они предполагают, что, ну, наверное, это значит вот такая болезнь, депрессия, которая никак не связана с физическими факторами, и все равно называют это болезнью. Однако во многих случаях в корне этой депрессии лежит просто мышление человека. Мышление, зацикленное на себе, сконцентрированное на себе и своих переживаниях. И в конечном итоге это все упирается в проблему греха. Поклонение Богу было и в случае Авеля, и в случае Каина. И тот, и другой участвовали формально в какой-то церемонии поклонения Богу. И смотрите, как интересно. Если бы не было какого-то сверхъестественного Божьего действия, мы не знаем, что это было за действие, но мы предположили, что, может быть, огонь сошел на жертву, как в других случаях это происходило, в случае Ильи, в случае пророка Илья, в случае родителей Самсона. Вот. Наверное, огонь сошел на жертву. Так вот, если бы не было сверхъестественного такого Божьего действия, то мы бы посмотрели на две этих жертвы, на две этих религиозных церемонии и мы не увидели бы между ними никакой разницы. И тот, и другой человек одинаково участвовали в религиозном служении. Разница нам стала известна благодаря тому, что книга Бытия сообщает о том, что Бог принял или не принял эту жертву. Если бы это проходило у нас на глазах, и вот есть два человека, они одинаково участвуют в религиозных церемониях, в поклонении Богу, и внешней разницы мы могли бы вообще никак не увидеть. Если бы рука не явилась на стене и не написала бы так, поклонение вот этой сестры приятно Богу, поклонение вот этой сестры не принято Богом. Если бы рука не явилась, она чаще всего не является, да? Мы бы никак не различили, что эта сестра поют одинаково. Ту же самую песню, одинаково. Одинаковые слова. Они даже рот открывают одновременно. Если они петь умеют. Но в чем разница заключается? Разница в сердце. С верой или без веры? И одна жертва принята Богом, другая не принята. Поклонение Богу, которое не сопровождается сердечной верой и стремлением к праведности, это пустота. Такое поклонение Богу не угодно и не будет им принято, даже если человек принесет в жертву самое лучшее, самое ценное, даже если он лучше всех споет какую-то песню, у него будет самый прекрасный голос и потрясающие музыкальные способности. Если он это делает без веры и без стремления к праведности в своем сердце, помните, об Авеле мы именно эти две характеристики отметили, с верой, и получил свидетельство, что он праведен. Вот. Если человек совершает поклонение без веры и без стремления к праведности в своем сердце, то эта жертва не будет богоугодной и не будет принята им. Не всякую жертву Бог принимает. На Божьем суде будет много людей, которые к собственному удивлению и отчаянию обнаружат, что их жертвы не были приняты Богом, потому что были принесены без веры, с неправильными мотивами, с грязным сердцем. Вера и послушное сердце гораздо важнее для Бога, чем материальные ценности, которые мы отдаем, или религиозная активность, которую мы совершаем. О том же самом Господь напоминал народу израильскому через пророка Исаию. Исаия 66 глава 1 и 2 стихи. Он говорил: «Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих». Иными словами, мне принадлежит вся вселенная, я царь над всем, все это мое. «Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего?» Если вся земля и все небо не вмещают меня, то какой дом, какой дворец, какой замок вы можете для меня построить? «Ибо все это содела рука моя, и все это было, говорит Господь». То есть, если вы даже что-то построите, вы это построите из моих материалов. То есть, это даже назвать вашей жертвой не совсем справедливо будет. «Все это и так было, все это сделала рука моя. А вот на кого я презрю, говорит Господь. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Презрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Бога не впечатляют размеры наших жертв или точность соблюдения нами религиозных ритуалов или время, которое мы проводим в выполнении каких-то действий, связанных с поклонением. Божье внимание привлекает смиренное, сокрушенное сердце верующего человека, который повинуется Божьему Слову. Вот это самое главное, и тогда наша жертва будет обязательно принята Богом. Итак, у Каина мы увидели взлет и падение. Взлет на высоту похвалы и высоких ожиданий, а потом неожиданное падение в бездну отвержения. Следующий этап в развитии депрессии – это гнев. Посмотрите на 5 стих. «Каин сильно огорчился». Вот этот вот перевод слова «огорчился» в синодальном не совсем точен. Во многих других местах то же самое еврейское слово встречается, и даже в синодальном оно переведено в других местах как «разгневался», «гнев». Так вот, более точно перевести это как «гнев». Каин сильно разгневался. Он даже не просто разгневался, а сильно, очень разгневался на то, что Бог не принял его жертву. Давайте попытаемся представить себе, что произошло. Когда братья совершали свои жертвоприношения, Господь презрел на жертву Авеля. Как мы предполагали, возможно, Он низвел на эту жертву огонь, как это было в случае с пророком Илией. Там, помните, тоже было две жертвы, одну Бог принял, другую не принял, показав, кто именно истинный Бог. Каин, будучи старшим сыном в семье, имел все основания полагать, что уж его-то жертва точно будет принята. Ведь он есть человек от Господа. Он великое приобретение. Он большая ценность. Об этом свидетельствует даже само его имя. Каин, приобретенный. То есть ценность. Если Яхве принял жертву от Авеля, напомним, что имя Авеля означает слабость, суетность или тщета, то жертву от Каина, приобретенного, ценного, человека от Господа, конечно, Бог точно должен принять. Однако, вдруг Бог на Каина и на дар его не презрел. Сердце Каина охватили чувство ревности, чувство зависти и соревновательства из-за того, что к нему Бог отнесся иначе, чем к его младшему брату. Он раздул угли ревности в пылающее пламя эмоций. Гнев и депрессия часто идут рука об руку. Нередко даже говорят о гневной депрессии. Даже существует такой вот неофициальный термин, который психиатры иногда используют – гневная депрессия. Появление гнева при депрессии хорошо документировано в литературе, и это часто встречающееся состояние. Иногда депрессия бывает связана с тем, что человек оказался обманут другими или не смог получить то, что хотел. В этих случаях частой реакцией является гнев на виновника. И в конечном итоге на Бога, допустившего трудности, которых я-то не заслужил. И вот человек, с одной стороны, расстраивается и унывает, и у него настроение падает, и ему жить не хочется от того, что все плохо. А с другой стороны, когда он сравнивает себя с тем, у кого хорошо, его охватывает гнев. Именно это наблюдалось у Каина. Он сильно разгневался. И вслед за этим наступил последний этап развития депрессии. Это уныние. В 5 стихе мы читаем в конце. «И поникло лицо его». Поникло лицо его. Трижды в стихах с 5 по 7 говорится о постигшем Каина унынии. В 5 стихе «поникло лицо его». В 6 стихе «поникло лицо твое». В 7 стихе «не поднимаешь ли лица?» То есть противоположность, да, у тебя упавшее лицо, не поднимаешь ли лица? Упавшее лицо или поникшее лицо – это символ уныния или подавленности. А поднимать лицо – это значит, наоборот, радоваться. Таким образом, автор привлекает внимание читателей к подавленному состоянию Каина. Он сначала разгневался, однако его гнев ничего не смог изменить. Он не имел власти над Богом, он не мог заставить Бога, как бы он сильно ни гневался, не мог заставить Бога изменить его решение, совершить чудо, принять его жертву. Может быть, он и хотел бы заставить Бога принять его жертву, но не получается. Тогда он хотел бы заставить Бога хотя бы отвергнуть жертву Авеля. Пусть уж мы оба останемся отверженными, это не так обидно, но это тоже невозможно. И в результате Каин унывает от того, что у него все плохо, и гневается от того, что у кого-то другого, наоборот, хорошо. Но его гнев не изменяет ситуации. И вот этот бессильный гнев поверг его в бездну депрессии. В следующих стихах, 6 и 7, описывается Божье решение. Божье решение. Божье решение заключается в следующем. Бог сначала указывает Каину на то, что причина депрессии кроется в грехе. Именно таков был Божий диагноз, посмотрите на 6-7 стихи. Бог говорит, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое? Иными словами, почему ты унываешь, почему у тебя депрессия? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Иными словами, если ты живешь праведной жизнью, если у тебя все хорошо в плане отношений с Богом, твое духовное состояние хорошее, если ты праведен, то не будешь ли ты радоваться? Помните, что радость является одним из плодов Духа Святого. Плод же Духа – любовь, радость. Так что если человек праведен, то плод Духа, радость, будет у него проявляться. А также Царство Божие – это мир и радость во Святом Духе. Помните? Радость – это характеристика Царства Божия. характеристика людей, которые входят в Царство Божие в словах Иисуса Христа, выражена словом «блажен». «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное». И несколько раз дальше еще заповеди блаженства повторяются «блажен, блажен, блажен, блажен». А слово «блажен» означает что? Счастлив, радостен, доволен. Действительно, характеристика членов Царства Божьего – это блаженство, то есть счастье и радость. Царство Божие – не пища и питье, а праведность, радость и мир во Святом Духе. Радость – это характерная особенность праведности и Царства Божьего. Поэтому Бог и здесь тоже говорит, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? То есть, если ты будешь жить праведно, разве не будет у тебя радость? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Вот она причина депрессии. Вот противоположность радости. У дверей грех лежит. Господь сказал Каину, что к унынию ведет грех, тогда как праведные и добрые дела ведут к радости. Бог не говорит, что причина депрессии в том, что жизнь несправедливо обошлась с Каином, так как его жертва не была принята. Бог не говорит ему, ну да, вот ты сейчас унываешь, ты не поднимаешь лица, так все скорбно и плохо у тебя все. Ну, конечно, я понимаю, жизнь была несправедлива к тебе. Ну, наверное, в этом даже некая ирония звучит, да? Потому что Бог и не мог бы так сказать, ведь это же Он управляет всей жизнью. Как жизнь может быть несправедлива, если всеми обстоятельствами управляет Бог? Бог не говорит также Каину, ну, мы по-человечески можем называть что-то несправедливым, да, но в конечном итоге все равно за этим рука Божья стоит, а он абсолютно справедлив. Бог не говорит, что причиной депрессии была низкая самооценка Каина. Он не говорит ему, Каин, ты унываешь, ты печалишься, ну, потому что ты слишком мало о себе думаешь. Ты вот себя ошибочно начинаешь оценивать на основании той жертвы, которую ты принес. И поэтому, раз у тебя не получилось, тебя постигла неудача, у тебя сразу упала самооценка, и ты унываешь, а тебе надо по-другому смотреть на себя. На самом деле ты очень достойный. Ты забудь о том, что вот это вот произошло с тобой, а ты вспомни о хороших вещах. Тебя зовут Каин, это значит приобретенный, ценный. Твоя мама тебя очень любит, она сказала, приобрела я человека от Господа. И вообще, ты старший брат, ты гораздо сильнее, чем вот этот вот твой братишка. Ты вообще во многих отношениях достойный человек, так что смотри на себя более позитивно. Бог совсем не дает Каину советы вот из этой сферы. Он не говорит, что причиной депрессии была низкая самооценка Каина. Бог также не говорит, что причина депрессии кроется в прошлых переживаниях Каина. Он не говорит, что, ну, вот в прошлом, когда в детстве тебя как-то родители не поняли, не приняли, наказали, и ты с тех пор затаил обиду, и вот теперь эта обида подсознательно проявляется в твоей жизни в разных-разных обстоятельствах. Тебе нужно вернуться в прошлое и вот вспомнить ту ситуацию и простить своих родителей, согласиться с тем, что это нормально, и взглянуть на себя по-другому. И тогда ты сможешь как бы отпустить вот эту прошлую зацепку, и оно не будет подсознательно влиять на твои новые переживания. Бог не говорит, что причина депрессии кроется в прошлых переживаниях Каина. Причина заключалась в грехе. В грехе, который давлел над Каином в настоящем. В 7 стихе мы прочитали «У дверей грех лежит». Слово «лежит» интересное, которое здесь использовано. Это необычное слово «шахан», которое значило бы, ну, просто валяться там, спать, просто лежать или располагаться на этом месте. А там использовано слово «хавац», которое обозначает как бы лежать наготове, как лев, который лежит в засаде. Или, я не знаю, львы устраивают засады или не устраивают, но, в общем, какое-то животное, да, которое притаилось в засаде и готово выпрыгнуть, напасть. Вот это слово «лежит» означает «лежит притаившись». Грех, подобно дикому зверю, затаился в засаде и подстерегает свою жертву. У дверей грех лежит. Грех подстерегает тебя. Грех опасно близко находится. Он в любой момент может броситься на тебя, если ты раньше что-то не сделаешь с этим. Если причина депрессии – грех, затаившийся в сердце, то лекарство вполне понятно. Повышай самооценку. Так? Конечно, нет. Может быть, найди листья травы, которая повышает настроение. Причина для лечения депрессии. Тогда они еще не знали современных таблеток, антидепрессантов, но трава-то была какая-нибудь, которая повышает настроение. И, ну, вот Бог не сказал ему: ну, у тебя лицо поникло, пойди вот туда-то, там растет такое дерево, набери вот эти вот листья и сделай отвар. Я думаю, что тогда уже была. Нет, Бог не рекомендует ему принимать древние какие-нибудь антидепрессанты. Если причина депрессии – грех, затаившийся в сердце, то лекарство таково – делай добро. Делай добро. То есть поступай правильно, принимай правильные решения, поступай праведно, исполняя Божьи заповеди. Делай дела, которые будут помогать другим людям. Делай добро, и это излечит тебя от депрессии. 7 стих. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Когда мы поступаем праведно, когда мы творим добро, разве не становится ли нам от этого легче на сердце? Итак, когда ты унываешь, когда тебе плохо, как с этим бороться? Иди на служение. С хорошим мотивом, конечно же. Посещай бабушек, мой им полы, помогай нуждающимся, участвуй в уборке в церкви, если это практикуется, если это можно делать. Займись каким-то делом, полезным для других людей. Езжай в миссионерскую поездку. Вы знаете, после миссионерских поездок, даже коротких миссионерских поездок на неделю, на две, люди возвращаются насколько заряженными радостью. Потому что действительно, когда они отдают другим свое служение, когда вот они полностью все время отдают, 24 часа в сутки они находятся там, они служат, они занимаются делом Божьим, когда они возвращаются, у них просто в сердце радость горит. Итак, делай добро, это Божье лекарство. Ну и связанное с этим лекарство, второй компонент, так сказать, этого препарата, не поддавайся греху. В конце 7 стиха. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, притаился. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Важно заметить, что Бог не рекомендует Каину повышать самооценку. Почему? Потому что депрессия – это и так, в общем-то, свидетельство завышенной самооценки, не пониженной, а повышенной. Почему? Сейчас позвольте мне немножко объяснить вот этот момент. Повышенная самооценка у разных людей может проявляться по-разному. Если человек сильный, способный, то повышенная самооценка у него будет проявляться в похвале. Похвала – это проявление гордости в сердце сильного. Похвала – это проявление гордости в сердце сильного. То есть человек гордится собой, у него высокая самооценка, и у него достаточно силы, чтобы действительно чего-то достичь. Он достигает, он имеет успех, он завоевывает места на соревнованиях, он пробивается по работе, карьерный рост, успешно ведет бизнес и так далее и тому подобное. Он себя как-то в жизни умеет поставить, и он хвалится в результате этим. Похвала – это гордость, проявление гордости в сердце сильного. А жалость к себе – это проявление гордости в сердце слабого. Когда человек не имеет достаточно способностей, умений или силы, чтобы достичь какого-то результата, проявить себя, добиться успеха в жизни, но гордость у него, тем не менее, есть, вот тогда эта гордость толкает его к жалости к себе. Если бы у него была пониженная самооценка, то он бы как реагировал на неудачу? Столкнувшись с неудачей, он бы говорил: ну, это же закономерно, что мне здесь унывать? Я же большего и не заслуживаю. И если он действительно искренне в это верит, что он большего не заслуживает, то он спокойно пойдет и продолжит жить, и не будет переживать по этому поводу, потому что он искренне верит, что не заслуживает в это. Но Вот когда человек думает, что заслуживает большего, когда он думает, что на самом деле это очень несправедливо, что с ним произошла такая вещь. Это несправедливо, потому что он-то на самом деле хороший, он-то на самом деле очень ценный, а просто другие люди не разглядели этой ценности. Вот тогда его охватывает жалость к себе. Итак, похвала – это проявление гордости в сердце сильного, а жалость к себе – это проявление гордости в сердце слабого. И вот когда люди страдают жалостью к себе, депрессией, вот именно в таком смысле, это уже не какая-то объективная гормональная причина, а это вот именно умственная причина. Она очень часто встречается, это очень часто встречается и приводит к депрессии у многих людей. Так вот, когда люди страдают депрессией вот по такой причине, то они, как правило, очень зацикленные на себе. Если вы будете разговаривать с человеком, унывающим, страдающим депрессией, он постоянно будет вам жаловаться о своей жизни. И всегда будет стараться рассказать о себе. Почему будет стараться рассказать о себе? Потому что он на самом деле очень зациклен на себе, он очень сильно о себе думает, он очень много о себе думает. И именно поэтому-то и с этим и связана его жалость к себе и вот это вот уныние, депрессия. Клайву Льюису принадлежат слова, я их где-то уже цитировал, не помню, в этой ли аудитории или в другой, но Клайв Льюис сказал: «Смирение не значит думать о себе низко, смирение значит думать о себе мало». Смирение не значит думать о себе низко, смирение значит думать о себе мало. Если человек постоянно себя принижает, но только и делает, что говорит о себе – и о своих переживаниях, то это не смирение. Это лишь гордость, которая пытается прикрыться вот такой вот жалостью, такой вот бедностью, что, ну, посмотрите меня, на меня, какой я бедный. Конечно, человек будет это отрицать, и ему понадобится некоторое время, чтобы понять, что он на самом деле вот так вот делает, да, не всегда он сможет сразу мгновенно увидеть. Если вы его как бы обличите и скажете: ну, ты, друг, слишком гордый, ты себя жалеешь, а это признак гордости, ты слишком часто и много думаешь о себе, он начнет это отрицать, потому что он этого не видит, он слеп в отношении этого. Ему понадобится время, процесс, прежде чем он это увидит. Но когда он это увидит, вот тогда откроется дверь для исцеления его от вот этой зацикленности на себе и вот этой депрессии. Итак, Божий рецепт – это... заключается не в том, чтобы копаться в своем прошлом и искать в своем прошлом корень нынешних переживаний. Божий рецепт заключается в том, чтобы бороться с грехом в настоящем. Божий рецепт в избавлении от депрессии, Божий рецепт против депрессии заключается не в том, чтобы копаться в своем прошлом, а в том, чтобы бороться с грехом в настоящем. Борись с грехом в настоящем, и ты не будешь унывать, если делаешь доброе, не поднимаешь лица. Принял ли Каин этот рецепт? Нет, его этот рецепт не устроил. Знаете, как иногда бывает, люди приходят к врачу, и врач им дает какой-то простой совет. Человек думает: нет, это мне не подойдет. Что-то этот доктор неправильно говорит. Идет к другому доктору. И тот доктор говорит ему то же самое. Тогда он начинает думать: вы что, сговорились, что все? Ну, это не может быть правдой. Иногда бывает, что люди не вылечиваются просто потому, что не хотят поверить правильному рецепту. И вот в случае с Каином так произошло. Он не захотел поверить этому правильному рецепту. В следующем стихе мы читаем о его попытке решить проблему неправильным способом. Посмотрите на 8 стих. «И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». В этом стихе описано, как он выливает свои негативные эмоции. Каин избирает свой способ лечения депрессии – дать волю своим греховным эмоциям. Знаете, меня удивляет, что некоторые психологи дают примерно такой же совет. Но только не буквальным образом убить человека, а, например, сделать фотографию и этой фотографии все в лицо высказывать, в лицо нарисованное на фотографии, давать волю своим эмоциям, выплескивать свой гнев. К чему это приводит? Это приводит к расшатыванию эмоций. Это приводит к тому, что человек привыкает себя не контролировать. Ему нужно даже вот эту вот отдушину получить, это как наркотик, чтобы в очередной раз выплеснуть это. Но корень проблемы от этого никуда не девается, и человек продолжает страдать тем же самым неправильным мышлением. И вот Каин, он это сделал, только не на фотографии, он это сделал буквально физически. Приносит ли ему вот эта эмоциональная разрядка, вот этот гнев, выплеснутый на его брата, приносит ли это ему облегчение, мы не знаем. Возможно, на короткое время он испытал облегчение, какое-то вот такое злорадное чувство. Ну вот, наконец-то, я доказал, кто здесь главный, кто здесь прав, кто должен диктовать свою волю. Может быть, на короткое время ему это и принесло облегчение. Однако это действие явно не решает его проблем. Оно только усугубляет их. Потому что дальше приходят побочные эффекты от его неправильного лекарства. И эти побочные эффекты еще хуже, чем первоначальная болезнь. Знаете, как иногда бывает? У тебя болит что-нибудь, ну там нос болит, аллергия, течет нос. Приходишь к врачу, тебе выписывают лекарство, какое-нибудь плохое лекарство, неправильное лекарство. Врач неправильное назначение дал. Начинаете принимать это лекарство, у вас вообще все плохо становится. Уже падаете, сознание теряете, и вообще плохо. Вот так же и здесь. Если бы Каин принял правильное лекарство, Божье лекарство, то он бы уже излечился. А поскольку он принял свое неправильное лекарство, побочные эффекты стали хуже, чем первоначальная болезнь. Последствия неправильного решения проявляются в следующих стихах, с 9 по 15. Это наш четвертый пункт, последствия неправильного решения. Бог обличает Каина в 9 стихе. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Как и после первого греха в Эдемском саду, Бог не сразу произносит приговор, а дает человеку шанс раскаяться в грехе. Он спрашивает, 9 стих, где Авель, брат твой? Неужели Бог не знает? Неужели он нуждается в том, чтобы его просветили в отношении географии? Нет, он потом скажет, голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. То есть Бог прекрасно все это знал. Для чего же задает вопрос? Этот вопрос не для Бога, а для Каина. Этот вопрос дает Каину возможность признаться в том, что он сделал. Однако Каин отвергает Божье обличение. Вместо того, чтобы сказать, упасть на колени, зарыдать и сказать, случилось страшное, непоправимое, я убил брата своего. Вместо этого он говорит, разве я сторож брату моему? Какой лицемерный ответ. Он-то знает, где его брат. Он знает, что он его убил. А теперь дает такой ответ, что, мол, да я и не знаю, где он. Гуляет где-то, да подумаешь, меня никто не заставлял сторожить его. Это не моя работа, мне за это не платят. Так что вы сами давайте ищите его. Как видно из этого ответа, самооценка Каина была не низкой, а наоборот, чересчур высокой. Он намекал на то, что присматривать за младшим братом ниже его достоинства. Ему за это не платят. Из этого видно, что депрессия очень легко сочетается с завышенной самооценкой. Более того, если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что депрессией, как правило, страдают люди не с заниженной, а с завышенной, наоборот, самооценкой. Но мы об этом уже говорили. Далее Бог предоставляет Каину улики. 10 стих. «И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Никакой проступок не может быть скрыт от Бога. Хотя никто из людей не видел его греха, его родители, Адам, Ева, может быть, сестры, которые к этому времени уже тоже наверняка родились, они не видели того, что он совершил. Однако от Бога ничто не сокрыто. У Бога есть свои свидетели. «Пролитая кровь брата вопиет от земли». Для Бога свидетелями являются даже неодушевленные вещи, неодушевленные предметы. Бог знает абсолютно все, что происходило. Независимо от того, признает ли грешник свое преступление, как Адам, или отрицает его, как Каин, Бог знает все в совершенстве и всегда может совершить справедливый суд. Затем Бог проклинает Каина. 11-12 стихи. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Когда ты будешь возделывать землю, она не станет давать силы своей для тебя. Адам мог возделывать землю и получать от нее плод, хотя и с трудом, в поте лица. А Каин не сможет получить плод. Его проклятие заключается в том, что он не сможет прожить сельским хозяйством, возделыванием земли. А он был кем? Земледельцем. Это значит, что то, к чему он привык, с чем он вырос, не сможет его прокормить. И если он не сможет возделыванием земли прожить, то что он должен будет делать? Пасти овец, как его брат Авель. И каждый раз, когда он будет пасти овец, это будет напоминать ему о его брате, которого он убил. Поскольку Каина прокляла земля, которая сама была уже до этого проклята, то проклятие больше, его проклятие больше проклятия земли. До этого Бог сказал о земле: «Проклята земля за тебя». Помните, Адам, он говорит: «Проклята земля за тебя». А Каину он говорит: «Проклят ты от земли». Проклятая земля проклинает Каина. Двойное проклятие. Насколько же ненавистным и проклятым стал сам Каин. Но вместо того, чтобы смиренно принять Божье наказание и умолять Господа о помиловании, Каин, наоборот, высокомерно заявляет о несогласии с Божьим решением. «А я не согласен, а Баба-Яга против». 4 глава, 13 стих. Он говорит: «Наказание мое больше, нежели снести можно». И в этом тоже проявляется его гордость. Снова и снова мы видим, что депрессией страдают гордые люди. Опять же, я делаю оговорку, что я допускаю возможность там гормональных всяких влияний, но, как правило, вот та депрессия, которая не имеет физических, объективных каких-то причин, это болезнь гордого человека. Даже не столько болезнь, сколько состояние, грех гордого человека. Гордость Каина снова проявилась в том, что даже наказание он и то не принимает. Бог говорит ему: «Проклят ты от земли», и он говорит: «Это несправедливо. Наказание мое больше, нежели снести можно. Я лучше знаю, как справедливо». Крайняя гордость эгоистичного, зацикленного на себе человека. Давид в подобной ситуации говорил, когда Бог ему объявил о своем наказании, Давид говорил смиренно: «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». А Каин подразумевал, что Бог неправеден в своих решениях, нечист в своем суде. В этом он вновь показывает себя последователем змея, который ранее уже обвинял Бога в обмане. Змей, помните, в 3 главе сказал: «Нет, не умрете, но знает Бог, что произойдет вот что, Бог вас обманывает». И теперь Каин обвиняет Бога в несправедливости. Не случайно мы прочитали в первом послании Иоанна, что он был от лукавого, от сатаны. Гнев и депрессия, уже гнездившиеся в сердце Каина, дополняются теперь страхом. Это новое психическое расстройство. Гнев, депрессия и теперь страх, то есть фобия. Еще одно психическое расстройство – фобия. В 14 стихе он говорит: «Всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Подождите, еще никто не встретился. Он заранее этого боится. Это как раз как люди, страдающие фобией. Люди, страдающие фобией, они боятся того, что еще не произошло. Это просто общий их взгляд на жизнь, они боятся всего. И это тоже, обратите внимание, мы в Библии встречаем вот этот вот случай фобии, случай необоснованной, нерациональной боязни, нерационального страха. Мы встречаем у кого? У гордого человека, который идет путем греха и мышление которого оказывается искажено грехом. Он опасался, что его убьют близкие родственники, ведь всякий, кто ему встретится, будет его близким родственником. Других там больше не было. А почему он боится, что его убьют близкие родственники? Он сам убил близкого родственника. Он сам убил брата, поэтому он опасается, что его убьет его сестра. Хороший вопрос. Может быть, он боится и животных, может быть, боится и людей, может быть, и того, и другого. Я сейчас пытаюсь припомнить в грамматике оригинала, были ли какие-то, могут ли быть какие-то указания на этот счет. Но вряд ли, потому что там, скорее всего, будет мужской род использован. Надо мне посмотреть, уточнить, но, скорее всего, это ничего нам не даст, ничего не укажет. Но помните, что Каин ушел и стал градоначальником, он основал город. И поэтому ну, люди уже начинали размножаться, потомки, потомство уже начало появляться. Может быть, он подразумевает будущее тоже, что в будущем это произойдет. Я не знаю, может быть, он имеет в виду ближайших родственников, может быть, имеет в виду животных, я здесь не могу сказать. Вот. Но даже если на тот момент потомство Адама было маленьким, у него на тот момент должна была как минимум родиться еще одна дочь, как минимум. Ее Каин возьмет себе в жену. Но рано или поздно появятся те, кто захочет отомстить Каину. И тот, кто не убоялся Бога, будет бояться всего остального. Будет бояться людей, может быть, будет бояться животных, диких зверей и так далее. Хотя тоже вот в отношении диких зверей тоже все равно может быть вопрос, а звери нападали ли в то время на человека уже или нет. Не знаю. Несмотря на все нечестие Каина, в Божьи планы не входило лишать его жизни. 15 стих говорит, «Сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Мы не знаем, что это за знамение, есть некоторые предположения, но у нас нет времени, чтобы подробно о них говорить. Вот. Но обратим внимание на конечный результат. Бог сделал так, чтобы Каина не убили. То есть даже к нему была явлена Божья милость. Даже к такому опустившемуся человеку была явлена милость Господа. Вы знаете, конечно же, знаменитое произведение Джона Биньяна «Путешествие пилигрима». Но вот в этом произведении рассказывается, как некий человек, который получил имя, персонаж этот получил имя христианин и символизирует любого христианина, да? Так вот, этот христианин со своим другом по имени Уповающий идут вместе в небесную страну. Если вы еще не читали «Путешествие пилигрима», очень рекомендую. Эта книга у многих христиан прошлого. Джон Биньян сам жил несколько веков назад, и она уже вот уже на протяжении столетий, она у многих христиан была любимой книгой на втором месте после Библии. Даже у многих великих известных проповедников многие называли «Путешествие пилигрима» как любимую свою книгу после Библии. Поэтому, если вы еще не читали, обязательно прочитайте. Так вот, в «Путешествии пилигрима» рассказывается, как христианин идет со своим другом, уповающим в небесную страну, и, следуя своим путем, однажды они сбиваются с дороги и попадают в замок сомнения. А в этом замке сомнения живет великан по имени Отчаяние и его жена Недоверие. Любопытно, что Джон Биньян тоже вот недоверие помещает рядом с отчаянием. Вот этот великан запер друзей в темнице, христианина и уповающего, и начал день за днем их избивать. Он убеждал их, что они никогда не выйдут из этого подвала отчаяния. Действительно, когда человек унывает и пребывает в депрессии, в отчаянии, это можно сравнить с тем, как будто он избитый. Нет никаких сил, все болит, тело не слушается. И более того, депрессия все время внушает человеку, ты никогда не выберешься из этого состояния, ты всегда останешься в таком положении. И вот этот вот великан отчаяния всегда говорил им вот это. Поэтому он говорил им, вам лучше оставить всякие попытки выбраться из этого подвала и лучше просто умереть. Смерть будет для вас самым легким выходом. Их положение было удручающим. Но в один момент христианин даже произносит, «Брат, что же нам делать? Мы в таких условиях долго не выдержим. Не лучше ли нам умереть, чем так жить? Даже могила кажется мне теплее этой темницы. Не лучше ли мне послушаться совета великана и покончить с собой?» У людей, страдающих депрессией, часто возникает вот эта вот мысль о том, чтобы закончить жизнь, в которой не видно никакого просвета. Однако они смогли выбраться из замка сомнения. Они смогли выбраться из этого замка сомнения и убежать от великана отчаяния. Почему? Потому что в один прекрасный момент они вдруг вспомнили, что, оказывается, у них с собой был ключ. Этот ключ, они подошли с этим ключом, примерили ключ к замку, которым они были заперты. И этот ключ подошел. Знаете, что это за ключ был? Это Божье обещание. когда они применили Божьи обещания, то Божьими обещаниями они смогли открыть дверь вот этого замка сомнения и убежать в результате от великана отчаяния. Дорогие друзья, когда мы страдаем сомнениями, унынием, когда наше лицо поникло, как говорится о Каине, когда нам хочется жалеть себя, то тогда нам нужно вспоминать Божьи обетования, нужно смотреть на Бога, на Его Слово. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Твори добро другим людям. Служи в церкви. Посвяти свою жизнь служению другим, служению Господу. Делай доброе. Уберегайся от греха. У дверей грех лежит. Он хочет на тебя напасть. Не допусти этого. Не предавайся греху. Когда люди унывают, они часто понижают свою защиту. Они говорят, ну зачем мне и бороться, я лучше займусь вот этим грехом. Они предаются греху. Но наоборот, это их потом в конечном итоге в еще большее отчаяние повергает, в еще большую депрессию. А способ борьбы с депрессией – делай доброе и остерегайся греха. Смотри на Божье Слово и Его обещания, так говорит Господь.